Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18:07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. И мы с вами снова в «Отбой», чтобы подвести информационные итоги этого дня. Тем было достаточно много. Я на свой вкус их для вас подобрала, чтобы попытаться понять, что же все-таки произошло. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но по традиции давайте посмотрим, где кто стоит.
В движении.
Именно где кто стоит, хотя рубрика «В движении», но, в принципе, Москва вообще практически не движется, за исключением небольшого участка на МКАДе. Вы можете проехать между Щелковским шоссе и Дмитровским шоссе в обе стороны, и все. А вот на всем остальном протяжении МКАД простаивает. А, собственно, серьезное сейчас затруднение, кстати, возникло между Ленинградским шоссе и Дмитровским шоссе и на юго-востоке. Третье транспортное кольцо. Здесь туго вообще везде. Давайте так, оттенков красного Яндекс использует много. Скажу, где коричневый, вот прям бордовый. Бордовый – это внешняя сторона Беговая, вот здесь вот, к Кутузовскому проспекту. Также внешняя сторона пробка от шоссе энтузиастов, Лефортовский тоннель стоит, и пробка, и это тянется вот прям бордовая до Сокольнического вала. И по Садовому кольцу отмечу затруднения от Курской до Красных ворот, и набережные вокруг Кремля тоже стоят.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Ну и давайте все-таки начнем с того, что как это, картина сегодняшнего дня начала формироваться примерно сегодня ночью, где-то в 3 часа. Когда появились первые сообщения в иностранной прессе, куда, значит, там, утекли, говорили, якобы утекли переговоры, не переговоры, а фрагменты разговора Уиткофа и Ушакова. Новостей было очень много. Соответственно, потом интересные разные подробности последовали, но что произошло? 26 ноября, то есть сегодня, информационное агентство Bloomberg опубликовало материалы, в которых утверждает, что получило доступ к расшифровкам двух конфиденциальных телефонных разговоров. Первый якобы состоялся 14 октября между помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. Второй, датированный 29 октября, якобы произошел между Юрием Ушаковым и спецпредставителем Владимира Путина Кириллом Дмитриевым. Агентство не указало источник получения записей, что породило вопрос о том, с какой целью все-таки эти записи были обнародованы. Что здесь? Примечательно, конечно, что все эти утечки происходили, когда на Западе был, соответственно, день. У нас уже был далеко не день. И это тоже интересно. Это тоже, что называется, штрих к портрету. Значит, что интересного еще здесь было? Просто если вдруг кто-то упустил этот момент. В беседе от 14 октября Уиткоф, как сообщает Bloomberg, это важно, активно консультировал Ушакова, как Владимиру Путину следует выстраивать разговор с Дональдом Трампом. Среди ключевых моментов была организация звонка. Уиткоф рекомендовал организовать телефонный разговор Путина и Трампа до визита Зеленского в Белый дом, что и произошло 16 октября. Встреча была 17-го. Мирный план. Американский посланник предложил разработать мирное соглашение по Украине из 20 пунктов по образцу плана по сектору Газа. Значит, Уиткоф посоветовал, чтобы президент России поздравил Трампа с успехом в Газе, назвал его человеком мира. Ушаков в ответ заверил, что Путин поздравит, скажет, что Трамп настоящий человек мира. Потом там речь про сделку шла, что между делом Уиткоф отметил, что знает условия будущего соглашения. А что здесь? В разговоре 29 октября Дмитриев и Ушаков якобы обсуждали передачу США документа с российскими предложениями по мирному урегулированию. Дмитриев заявил, опять же, это согласно Блумбергу Дмитриев заявил, мне кажется, вот эту бумагу просто мы сделаем как бы в нашей позиции, я неформально передам, они пусть делают как свою. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но, по крайней мере, очень близко к ней. Далее были, соответственно, реакции сторон. Например, значит, сам Юрий Ушаков, помощник президента, сегодня днем сообщил, что представители российских и украинских спецслужб периодически там, встречаются в Абу-Даби и в Дубае, они обсуждают вопросы, связанные там, с обменом пленных. Ну, такая вот рутинная история была. Значит, в Кремле прокомментировали вот эту утечку, в кавычках, разговоров Ушакова. Песков после сообщения об Ушакове призвал не преувеличивать важность этих утечек. Пресс-секретарь президента связал публикации в СМИ утечек телефонных разговоров с попытками сорвать урегулирование по Украине. И, по мнению Пескова, очень большое число людей будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло. При этом он добавил, что не видит в утечках большой угрозы. Я бы не преувеличивал их значение. И вот это, мне кажется, главный фактор происходящего. То есть кто-то решил, что, значит, есть вот некие, якобы есть некие записи. Правда, это непонятно. Некие записи. Эти записи там передаются в Блумберг. И Блумберг выдает эти записи как вот на самом деле детали переговоров. А кто, интересно, в этом был заинтересован? Ну, и самое главное, то есть, скорее всего, сливали с целью чего? Блумберг — американское агентство. Ну, через них сливали с целью чего? Чтобы показать, что разговоры идут? Ну, по факту разговоры и были, естественно. Что Ушакову даются советы, советнику президента даются, американским советникам даются советы советнику российского президента, как беседовать с Дональдом Трампом, как выстраивать. Ну, в принципе, это и есть их работа. Там была какая-то крамола? Не было никакой крамолы. Были публикации интересные в зарубежной прессе, как это все трактовали. Там говорили, все, и так все понятно, еще что-то. Ну, то есть там была какая-то странная реакция, иногда даже, кажется, неадекватная. Как будто бы, вот если слили это, то это каким-то образом должно было повлиять, допустим, на Трампа. Ну, чтобы что? Узнали, что его советник советует российской стороне, там, не знаю, сделать ему комплимент или передать какой-то план, или еще как-то выстроить беседу. Вообще-то советники должны этим заниматься. Ну, правда. 100% это англичане, говорит Ларек-Марек. Но есть версии того, что, в общем, руку приложили европейцы, конечно, которым категорически не нравится, что сейчас какие-то контакты ведутся. Еще раз, мы с вами не слишком сильно радуемся каким-то успехам, мы не слишком сильно расстраиваемся из-за каких-то неудач, но по факту действительно европейцы во всей этой, вот, во всей этой группе выглядят людьми, которых, ну, прям откровенно обидели, обездолили, обделили. Там, европейцы, ну, считайте, там, британцы тоже. Поэтому что? Ну, из интересного есть еще, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил специальному, значит, корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову, что утечек после дипломатических контактов по закрытым каналам практически не бывает. Значит, но, видимо, он говорит, разговоры по WhatsApp принадлежит экстремистской запрещенной в России мета. Как-то каким-то образом может... кто-то каким-то образом может послушать. Так он прокомментировал утечку стенограммы его телефонного разговора со Стивом Уиткофом. Цитата. «Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка», сказал Юрий Ушаков. Нет, ну, а как тогда разговаривать? Сотрудничество у никого не будет с таким партнером, который дает информацию о том, что обсуждал. Или это будет бездоверительный разговор, и он обречен, добавил помощник российского президента. Ну и далее опять напоминание, да, что вот Блумберг сделал. Ну, если убирать деталь того, что вот запись была, потому что кто-то это, значит, из WhatsApp что-то взял, и, может быть, они по WhatsApp там, не знаю, переписывались, разговаривали, еще что-то, если вот эту деталь мы убираем, по факту разговаривали два советника. По факту они выстраивали трек переговоров, там, какие, настроение этих переговоров, еще что-то. То есть они, по сути, занимались своей работой. Вопрос, влияет ли, в принципе, этот слив сейчас на что-то? Вот как вы считаете? 7373-948, телефон прямого эфира. А как же криворожская дипломатия? Она не могла это терпеть. А чтобы что, Виталий? Даже если, послушайте, даже если, что хотели-то? Из всех тех слов, которые были сказаны, просто демонстрация того, что русские и американцы разговаривают. Что русские демонстрируют, соответственно, готовность к переговорам. Все 4 года говорят, да какие 4, даже больше, говорят, что русские не идут на контакт, русские ничего. Тут, значит, сливают, и чтобы что было, опять же. Если предположить, что этот слив был направлен на какую-то цель, там, привнести негативный какой-то вот момент в отношении, например, Трампа разозлить, все что угодно, тормознуть эти, что там было, непонятно. Никакой крамолы не было, просто демонстрация. Уитков разговаривает, Ушаков разговаривает, там, Дмитриев там что-то тоже разговаривает, и все. Дальше. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Да.
Ну, я лично, скажем так, откровенно. Я откровенно... Дмитрий подтвердил, не подтвердил, что это был разговор? Потому что я что-то смотрел, что он, наоборот, писал, что это фейк. По Блумбергу отвечал. Что это вроде ИИ сделал.
ИИ сделал. Ну, может, ИИ. Ну, допустим, смотрите, вот слив был, давайте так. Слив был, чтобы что?
Ну, это фактически это им надо перебить, потому что на Украине сейчас уже там опубликают так называемые пленки этого, как у Мидича или чего. Им нужно что-то перебить, что вот там увести от украинского коррупционного скандала, в котором фактически замешан Зеленский. Угу. Ну, типа вот что русские опять вот там договорились с Трампом, понимаете? То есть они хотят кинуть Украину.
Они хотят кинуть Украину. Ну, не знаю. Но если только с... Ну, хорошо, тогда позлить кого? Самим фактом, допустим, если это вот, допустим, что это было, допустим. Хотя Ушаков, кстати, сказал, что сливы в СМИ о контактах России и США ухудшают отношения двух стран. Он сказал, что кто-то прослушивает и сливает содержание телефонных разговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивом Уиткофом. По его словам, такие публикации нацелены на то, чтобы помешать налаживанию отношений между двумя странами. То есть сам факт слива влияет на настрой в переговорах или все-таки содержание этих сливов? Потому что, ну, какими-то сливами, в принципе, никого, наверное, не удивить. То есть, очевидно, совершенно кто-то хочет, чтобы как-то публика повлиять вот такими публикациями на настрой, например, рабочий настрой. Но то, что там содержится, оно, ну, каких-то вопросов вот так вот, если мы рационально обсуждаем, да, русские с американцами что-то обсуждают, готовят переговорный трек или еще что-то. Ничего криминального там не было. Поэтому вопрос. Просто сам факт слива влияет или нет? 7373. И если да, то на что? Здрасте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, мне кажется, это просто был специальный контролируемый слив, чтобы узнать мнение украинской стороны, насколько она готова.
Да кому нужна украинская сторона, я вас умоляю. Ну, кому она нужна? Узнать мнение украинской... Кто спрашивает мнение украинской стороны? Чтобы что?
Вы знаете, по-моему, Трамп умеет считать деньги, и он следующим будет думать, стоит ли далее финансировать проект Украины, если они вообще не готовы воспринимать его предложение.
Я думаю, что если это действительно было... Ну, во-первых, я не вижу здесь вообще связи с, как это, с тем, чтобы мнение украинской стороны узнать. Дмитриев, кстати, да, сказал, что это, в общем, фейк, этого не было на самом деле. Ну и мы с вами поэтому ссылаемся, да, мы с вами ссылаемся на Bloomberg, и мы с вами ссылаемся на официальные заявления Кремля, официальные заявления, соответственно, тех, про кого говорят, что они якобы разговаривали, вот примерно так. Но здесь интересна действительно деталь. Сам слив как действие, направленное на что-то, и может ли это действительно на что-то повлиять? Мы же понимаем, что каждый живет в своей реальности. Каждый. Вот у европейцев своя реальность, у американцев своя реальность, у нас своя реальность. Но в, как это, в пользу нас говорит еще и то, что мы соотносим свою реальность с их реальностью. И мы пытаемся, долгое время мы пытались подстраиваться. Мы пытались. То есть, опять же, если смотреть на вот эти вот все обрывки, которые сегодня Bloomberg выложил, это про что? Там не было ничего такого. Обсуждения не будет. Там, да, давайте говорить, да, давайте. Хорошо, там, ну, что-то такое. А с той стороны что? А с той стороны есть своя линия, и, видимо, в своей логике, что какие-то сливы могут на что-то повлиять. И знаете, как в сериалах американских там про политику, вот там тоже очень любят. Публикация прошла, паника, рынки обвалились, там еще что-то. Ну, мы индифферентны к этому, согласитесь, практически. Но в их логике это что-то значит. И вот интересно понять, что. Помните сочинение в школе? Что хотел сказать автор? Что хотел сказать этим автор публикации? Что? 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Евгений, Денис, 9.
Да, Денис, слушаю вас.
Я думаю, это продолжение тактики тысяч порезов, да, такой, знаете, но это не какой-то конкретный такой удар. Это просто поддерживать мейнстрим, вот этот вот, то, что Трамп пудель Путина.
О, Господи, да, а в чё это вообще? Не внезапно сейчас было. Так, то есть вы их логику просчитали?
Да, раз идеть подвыветрилась. Да, то есть у них там, с одной стороны, ну, значит, ну да, он слушает Путина во всем, и ему еще...
А выставить Трампа каким-то, как это, выставить Трампа в не лучшем свете, потому что его советник говорит с советником российского президента, так что ли?
Да нет, это давно он уже выставлен, что он продал ценности западного мира,
продал
Украину, просто это надо поддерживать постоянно.
За сколько мы это купили, скажите, надо... пожалуйста, постоянно надо поддерживать, да, продал западные ценности, какие западные ценности, демократию продали, что? Интересно, кому главное? Держать в тонусе, кого? Понимаете, вы сейчас тоже рассуждаете вот эти какие-то фразы, причем такие шаблонные фразы, держать в тонусе, показать, кто главный. Кто-то пишет, это план Путина, а не план Трампа. А, там, в стенограмме читалось четкое доминирование Уиткоф, то есть США над нами, вот и слили фон. Говорит, где вы это услышали? Понимаете, что эта ситуация очень интересна, показывает... Всех, вообще всех. Потому что каждый, читая эти буквы, читая своими глазами, перед которыми настроена определенная картина мира, в этих словах видит все, что угодно, кроме обсуждения рабочих моментов. Кроме этого. Все, что угодно. Один доминирует над другим. Трампа пытаются выставить или еще что-то. А если это просто работа, которую и должны работать люди? Ну, если следовать, да, вот анализировать то, что слил Блумберг. Иными словами, это как? Встреча проходит в рабочем режиме, стороны обсудили моменты, которые касаются там, проведения, не знаю, налаживания контактов. Ну, как-то так на дипломатическом языке это звучит. Может, не надо тень на плетень наводить? Трамп говорит, как вести себя России, говорит, да почему России-то он говорит? Ну, послушайте, когда вы в любой какой-нибудь, не знаю, в компании, сложные переговоры могут быть, там еще что-то, разве один у другого не спрашивает, как лучше сделать? В какой момент, как лучше, как еще что-то? Ну, правда, не происходит. Понимаете, что у нас настолько гипертрофировалось абсолютно видение вообще процесса за всеми этими информационными волнами, что, опять же, просто так буквы не читаются. Вперед букв читаются смыслы какие-то. А может, просто буквы... Ну, то есть, с той стороны, наверное, посыл какой-то был. А если это прочитать просто как набор фраз, что выходит? Это может на что-то... Генеральная линия какая? Это может на что-то повлиять? Есть ощущение, что нет. Потому что, по-моему, все-таки в логике как раз российской политики не поддаваться вот на эти так называемые, как это, информационные провокации. Мы-то на военные провокации, в общем, стараемся не вести, а тут информационные провокации. То есть с той стороны это, скорее всего, что-то значит. Но с нашей стороны демонстрация ведется того, что мы готовы вести переговоры, мы готовы там обсуждать формат, все, что, все вот как есть, как есть. И, к слову, тут, кстати, еще было интересное заявление Рябкова. Он заявил, что об уступках России в контексте СВО не может быть и речи. О сдаче российских подходов, в том числе в контексте специальной военной операции, в процессе урегулирования ситуации на Украине не может быть и речи. Мы приветствуем усилия администрации Трампа по поиску разумных решений, разумных развязок. Различные версии этого плана – это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи. По словам замминистра, Россия готова добиваться реализации поставленных целей предпочтительно дипломатическим путем. Если будут пробуксовки, то действуя дальше в рамках СВО, сказал Рябков. Это к вопросу как раз обсуждения вот этих вот планов, что они были, значит, каким-то образом скорректированы. Но, опять же, планом это называть не стоит. Вот давайте четкость формулировок нас с вами спасет и поможет все-таки понять, что на самом деле происходит. Так что сходите с этих эмоциональных качелей, все, чтобы солнышко на них не делать. И давайте четко по буквам. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, добрый день, Юрий Москва.
Да, Юрий, пожалуйста.
Такая вот ситуация. У нас ведь немножко другая схема взаимоотношений власти и средств массовой информации, чем в Америке.
Ой, расскажите, ну, как... ну какой?
Большинство людей как бы кажется невероятным, чтобы вот так вот... Ну, у нас, я имею в виду, взяла какая-то газета, да, по своим источникам добыла.
И что?
Этот разговор.
Допустим, и даже добыла. На что это может повлиять, скажите? Это слив ради слива или это слив для чего-то?
Это не слив ради слива и не слив для чего-то. То есть мы сразу видим в этом какую-то систему, что это как бы какая-то не просто так слитая информация.
Вот, как не просто так? Я вас и спрашиваю, для чего?
Для повышения рейтинга газеты.
Блумберг, спасибо большое. Блумберг просто хотел себе цитируемости. Вот это интересно. Это интересный вариант. Как это? СМИ четвертая власть. И прочие заявления. Я понимаю ваши, как это, укол в сторону российских медиа, мол, мы не можем представить, мы еще что-то. Дональд Трамп сегодня, к слову, сказал, что «Нью-Йорк Таймс» — это враг народа. Дональд Трамп воюет со своей прессой. Ему категорически это не нравится. Во многом, я думаю, отчасти Дональд Трамп может и, как это, знаете, уставать от того бардака, который тоже в СМИ там происходит. Хорошо, это плохо, это просто такой стиль. Вот, но как это, даже если у нас сложно это представить, я предлагаю вам дальше рассуждать в российских медиа, обсуждать тему сливов, которые касаются Российской Федерации, в контексте того, для чего это делается. Я не услышала ответа на свой вопрос. Только посмотрите, какие смелые там медиа. Посмотрите на это, посмотрите на то. Но вы понимаете, что это туман информационной войны. Просто туман. Потому что вы же сами устаете от огромного количества заявлений президента США, который их обнуляет каждый день. И полностью меняет свою, соответственно, там, может, линию меняет. Сегодня он в хорошем настроении, завтра он в плохом настроении, сегодня он там говорит, что он все войны прекратит, завтра он говорит, что, в общем, ядерные испытания давайте проводить, чтобы все пугались. Это надо? Информационный невроз – это болезнь вообще-то современности, и поэтому мы с вами пытаемся сейчас обсуждать. А что хотел сказать Блумберг, но пока на этот ответ вопрос не нашлось.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.35 в столице, программа «Отбой», микрофон Евгения Волгина. Так, увлеклись звонками, про сообщение я забыла. Давайте почитаем сейчас по поводу... переговоров. Во-первых, официальное сообщение. Давайте официальное сообщение сейчас почитаем. Кремль сообщил, что Уитков прилетит в Москву на следующей неделе. Дмитрий Песков об этом сказал. Мы ожидаем такой визит, сказал он Павлу Зарубину, который задал вопрос о грядущем визите. Так, Трамп заявил накануне, что Уитков может встретиться с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Также не исключено, что к поездке присоединится старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер, который якобы тоже вовлечен в этот процесс мирного урегулирования. Это официальные сообщения, которые есть. Теперь ваши сообщения. Что все так переживают из-за этого слива, говорит Василий. Вот и я думаю, что так все переполошились. То, что советники президентов контактируют и пытаются согласовать генеральную линию поведения, это же правильно, это их работа. Смысл ничего плохого не содержит, нормальная работа. Смысл слива – это атака на Трампа и Уиткофа со стороны ястребов, как фол последней надежды. Ну, пусть атакуют. А слив какой? Что они разговаривают с русскими? Ну, форма атаки, точнее, какая? Ну, то есть тогда мы имеем дело, что прям совсем все плохо. То есть есть какие-то экзальтированные, какое-то экзальтированное политическое сообщество и информационное сообщество на Западе, которое пытается сливом атаковать Трампа и выставить в негативном ключе, что советник Трампа беседует с советником Путина. И это значит, что Трамп говорит с Кремлем, а этого делать категорически нельзя, как говорят они. Да, Кремль нужно только принуждать. Ну, если только в этой логике, то тогда надо было что? А, ну, кстати, похоже на правду, потому что было же неожиданностью для европейцев, да, вот тема с вот с этим и планом от Трампа. И, соответственно, что там его разработали, что... А, плюс еще, конечно, сюда коррупционный скандал. Видите, наша картина мира, да? Я к нашей картине мира подтягиваю все это, пытаясь, как это, как Шерлок Холмс, метод дедукции. Плюс коррупционные скандалы на Украине, плюс, как говорят, да, все-таки жесткое какое-то давление сейчас, которое Вашингтон оказывает на Киев. Ну, тогда один к одному. Сходятся. Правда, пшик, скорее всего, из этого слива какого-то будет. Вот, потому что, ну, это вообще не по-взрослому уже. Совсем не по-взрослому. Это вот, как это, мое последнее слово, даже если вы не услышите, я все равно его скажу. Вот как-то так это выглядит. Ну, похоже на то. Так, проблема в том, что этот информационный туман и шум из импортной прессы у нас очень любят цитировать, искать глубокие смыслы, что Кольская сверхглубокая нервно курит в сторонке, говорит Виталий. Виталий, вы знаете, если проанализировать сейчас импортную прессу, что мы делаем каждый день в силу трудовой необходимости профессиональной, там вот прям, да, там это хороший рабочий момент. Но мы же должны с вами это, как это, должны с вами это анализировать, потому что там пытаются в какие-то тренды, в какие-то нарративы. И в любом случае эту работу нужно проводить. Ну простите. Вот, это нужно делать, потому что если это вообще никак не анализировать, то и не двигать как бы свою трактовку, свое толкование, потому что с насаждением своих нарративов, с формулировкой у нас действительно большие проблемы, то есть мы работаем внутри своего поля и работаем внутри поля хорошо, но там глухая стена. И поэтому все, что нам сейчас нужно делать, это работать, продолжать работать в своем обществе, и анализировать то, что оттуда говорят про нас, хотя там полная клюква вообще, то, что говорится в России. Как вот в американских сериалах про русских говорят, вот клюква полная. Вот как, то же самое и здесь. Вопрос, в чем Netflix не прав. Для того, чтобы мы, понимаете, держали руку на пульсе, и на это тоже нужно обращать внимание. Нравится это кому-то, не нравится. Мы ждем заявления Дональда Трампа, говорит Елена. Мы не устаем от заявлений президента США. Это заблуждение, мы их ждем. Слишком много от него зависит. Да, но слова имеют ценность, Елена. Слова имеют ценность. И, соответственно, когда человек слишком много говорит, и эти заявления противоречивые, это действительно... Когда, во-первых, от этого устаешь, во-вторых, ты пытаешься понять, а в чем суть, потому что кручу-верчу, запутать хочу, и вот эта пытка неопределенности, человек от этого устает. Невозможно постоянно находиться в экзальтации. Невозможно. И когда заявлений делается очень много, возникает вопрос веса этих заявлений и ценности этих слов, потому что человек не просто какой-то, извините, блогер, а человек, глава государства, который действительно ввел социальные сети во форму государственной коммуникации. У нас другая форма взаимодействия с миром, это правда. И на фоне вот того, что происходит, это не самый плохой, это не самая плохая альтернатива. Если со стороны так вот глубоко проанализировать, это правда. Потому что очевидно, когда глава государства выходит, значит, какие-то решения уже приняты. С нашей стороны это так. А когда глава государства постоянно строчит в социальные сети... И это называется официальным заявлением, и даже релизы Белого дома уже малую ценность имеют. Здесь велик риск того, что, ну, как бы запутаться даже в этих заявлениях и вообще потеряться в реальности. А что происходит-то на самом деле? Это тоже форма взаимодействия. Это такая форма серьезной манипуляции даже сознанием. Но нам же нужно как-то себя все-таки сохранять, спокойствие. Вот всячески и пытаемся это делать.
«Отбой» – программа о том, что важно сейчас.
Так, из официальных заявлений какие? Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров по итогам российско-киргизских переговоров подписали совместное заявление об укреплении союзничества в стремительно меняющемся мире. Церемония прошла в зале конференции в резиденции Интымак Ордо. Ордо. В программном документе представлены новые масштабные задачи по дальнейшему укреплению двусторонних связей на долгосрочную перспективу. Кроме того, в присутствии лидеров состоялся обмен 7 документами, подписанными на полях визита. Такие заявления. И еще заявление Мединского. Интересно, он назвал политику стран Балтии в отношении русскоязычных апартеидом. Помощник президента России заявил об этом на встрече с белорусскими студентами. Сказал, что в Латвии, например, значительная часть жителей имеет статус не граждан, хотя люди прожили там всю жизнь и создавали эту страну. Мединский указал, что эта республика стремится забыть советское прошлое и вытесняет русский язык. При этом во время пребывания ее в составе Российской империи в стране были государственными языками русский и немецкий, а о латышском даже речи не шло. Политик также раскритиковал попытки многих бывших советских республик исказить историю в своих учебниках. Вопрос здесь элементарный, но на него мы тоже по-прежнему ответов найти не можем. Каким образом? Есть ли у нас возможности преодолеть вот эту даже стену не то что непонимания, а продвинуть свои интересы? И, как это модно говорится, про язык мы тоже с вами поговорим, вот про модные словечки я прям тему оставила, она прекрасна, мне кажется. Но давайте по-серьезному. У нас есть страны Балтии, в общем, на которых, наверное, уже прям давным-давно крест поставили в плане борьбы с русофобией. Невозможно это сделать. Ну, просто вот они такие. Ну, вот по судьбе они такие. Мы в России ищем справедливость. У нас вся русская литература про справедливость. Американцы, у них генеральная линия, это, как это, разделяй, властвуй, доминируй, зарабатывай. А вот у стран Балтии что? Быть русофобом. Ну, вот такая судьбинушка, не знаю, выбрана такой вариант. Может, они даже заработали, может быть, какие-то деньги на этом. Но для нас это действительно до сих пор является проблемой. Потому что еще сейчас в это дело включатся информационные технологии искусственного интеллекта, какая-нибудь цифровизация, все что угодно. Понимаете, таблички уже давным-давно стали там менять. Вот, и Красную Армию выставлять в противоположном абсолютно свете. Но есть ли у нас возможность, как вы думаете, и что нужно сделать, чтобы не то чтобы продвигать даже российские интересы там, а чтобы там русофобии, например, стало меньше. То есть каким образом можно бороться с русофобией? Давайте так, каким образом можно бороться с русофобией? Потому что есть вот Балтика, как я уже сказала, Балтийский регион, страны Балтии. Но есть еще и, например, центральноазиатские республики, республики Закавказья, где периодически всякие НКО тоже пытаются работать. Не убирают это вообще из своих планов никаким образом. Они пытаются насаждать свое видение мира, перепрошивать, как это называется, перепрошивать. Мы же в это долгое время не верили, мы же думали, ну как же, общее прошлое, нас оценят. Нас вот ничего не оценивает никто. Давным-давно уже, слава богу, розовые очки, наверное, уже все-таки сняли. Каким образом нам нужно работать, с вашей точки зрения? Как выстраивать эту работу? Потому что внутри страны, и благодаря, и вопреки, и просто так каким-то сложным, трагичным событиям у нас все-таки какая-то кристаллизация случилась. Но это не отменяет того, что и шатать тоже будут пытаться, и все. И как это делали там долгое время через тех самых людей, которые называли себя несистемной оппозицией и так далее. Но они настолько нелепо и стали, что кажется, что даже людям, которые там не разделяют, например, ценности государства российского сейчас, им самим стыдно слушать этих несистемных оппозиционеров, которые там в той же самой Прибалтике сидят сейчас, на какие-то денежки там зарабатывают на русофобии. Но мы же с вами сталкиваемся, по сути, со системной задачей. Нам нужно обезопасить себя, в том числе и как бы ценностно. Ценностно. Как это сделать? 7373-948, телефон прямого эфира. Ядерными орешниками можно победить русофобию. Да ну не совсем. Старлей, во-первых, из нас уже нарисовали. Парадоксально, правда? Из нас нарисовали страну, которая всем грозит ядерным оружием. Всем грозит. Вот даже, правда, ради интереса. Обратите внимание, с интересом смотрю некоторые сейчас американские сериалы, где вот типа про современность. И там, правда, вот это вот клюква, что русские грозят ядерным оружием везде, там столько-столько. То есть, как это, НАТО продвигается к нашим границам, но ядерным оружием грозим мы. Хотя, по сути, речь идет, да, что мы-то не выходили ни из каких договоров, которые касаются там ядерных вооружений и так далее. Мы настаиваем на подписании нового СНВ, например. А Дональд Трамп говорит, нет, мы сами покажем, там не будем, в общем, и так далее. Поэтому ни орешником единым нет такого. Нужно разговаривать, и самое главное, нужно каким-то образом, есть ощущение, что это задача на ближайшее десятилетие, которую нужно сформулировать. Мы для себя сформулируем, у нас есть ценности. Мы ценностные, мы вот, у нас указ есть 809, там ценность 17 пунктов есть, ценностей, и мы вот этим ценностям будем следовать. Уже оскомину немножечко набили, и все под ценности тянут. Но, по сути, внутри мы более-менее как-то договариваемся. Теперь нужно это отшлифовать, чтобы это тоже не превращалось в какой-то ценностный кич, извините. Но что делать с приграничными государствами? Что делать там? Потому что там работают очень опытные люди, которые тащат свои ценности. Не для того, чтобы было какое-то хорошее, гармоничное развитие с соседями. Нет. А для того, чтобы установить там, соответственно, свое, навязать свое видение мира, потому что для них чем больше стран имеют сходное с ними видение мира, которое основано в основном на ненависти к соседу и на страхе перед соседом, который вообще никогда ничем не угрожал. На этом зиждется их благополучие. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Кость, слушаю вас, пожалуйста.
Ну, русофобия будет существовать, либо пока русские существуют, либо пока мы конкретно, окончательно не победим. И сейчас у нас последний шанс. И вот, честно, я смотрю, что наша внешняя политика творит. Вроде ребята на поле боя все доказывают, все делают. Наша военная, ну вот, промка военная тоже показывает все. Но мы с Пашиняном разговариваем на равных. Мы просто пытаемся нормальные отношения строить с Узбекистаном, когда нас там ненавидят. И вот это прям обидно, и нас не будут уважать.
Пока подождите, а как вы видите? Ну, как это? А как от ненавистью отвечу. Мы не американцы, Костя! То есть вы признаете, что их, как бы, их система работает?
Их система работает. В этом мире их система работает. Как Советский Союз работал.
Но Советский Союз не работал, как американцы. Работала. Не работали они, как американцы. Американцы не оставляли после себя выстроенные города.
Евгений, мы строили тогда города, но мы занимались образованием населения в тех городах. Вот. И образовывали это население, как нам нужно было. А сейчас мы просто даем всем, что от нас просят.
Ресурсную базу. Есть проблема, да, мы боимся обидеть, но в итоге, как это называется, да, другие прочитывают это как некую слабость. Когда мы говорим, что вот у американцев получается, мы с вами, мы с вами не можем так же работать, потому что мы не они. И они не мы. Они не понимают, как это мы так работаем, до сих пор не стерли Украину в пыль. Они искренне этого не понимают, потому что они заходили в Багдад, сначала утюжа этот Багдад, а потом, заходя туда физически уже по земле, и расстреливая любую цель, которая попадается. Там дети, щенки, кошки, неважно кто, старики. Иногда военные попадались. Мы же так не работаем. Поэтому сравнивать невозможно. В их системе координат это работает. Но мы сами себе такого придумать не можем. Хотя иногда, конечно же, очень хочется, и возникает вопрос, а почему? Есть ощущение, честно говоря, и опять вас возвращаю к теме взаимоотношений Запада и европейцев, например. Такая система тоже дает свои издержки довольно серьезные, с которыми теперь, например, Трампу нужно работать. Он, конечно, будет задействовать ресурсы всего мира. И, конечно же, никто не откажется от того, чтобы сдерживать Россию. Но мы-то понимаем, что они никогда не будут хорошими парнями. Никогда! Они максимум готовы будут на какой-то компромисс, максимум, во взаимоотношениях с нами. Но и то на время, пока подкопят силы и пока поймут, как работать. Но они, ключевое, находятся на острове. ну, на большом острове, да, на континенте, обмываемом океанами с двух сторон, они там далеко. Вся заварушка здесь происходит. И есть ощущение, что каким-то образом нам нужно будет работать именно в ценностном аспекте. И я про это говорю. Хотя я тоже за то, чтобы гарантии безопасности России на Украине подтверждались наличием российских военных баз по всей Украине. Вот честно, моя личная позиция такая. Но я говорю и про, как это, просвещение, и про взгляд на жизнь, и про взгляд на мир. Потому что, ну, мы же с вами прекрасно понимаем, что страны Центральной Азии, страны Закавказья, которые очень успешно сейчас, очень тонко, где-то не тонко, настраивают, вот, там, манипулируют ими, шантажируют, где-то подкупают, где-то еще что-то на то, чтобы отношения с Россией были с прохладцей, прохладными. Мы же прекрасно понимаем, что их вот, как это, выпьют до дна и бросят. И нам потом все равно надо будет разбираться с этими государствами, каким-то образом с ними начинать работать по-новому, когда они в какой-то степени будут, например, оттащены. Как с Украиной было? Вот то же самое. То есть вряд ли, наверное, какие-то еще республики, конечно, дойдут до такой стадии, до какой дошла Украина. Но по факту тенденция очевидна, и методичка вообще одна и та же. Вопрос, каким образом нам здесь работать? Когда вы говорите, да, что нам нужна победа, и тогда, я вам говорю, и тогда что? Тоже не стоит обольщаться, думая, что вот когда вот прям весь мир признает, что Россия победила и Россия права, я обращаю внимание ваше на историю Советского Союза, который победил в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, победил. И потом работа велась политическая, военная. Работа велась, какая еще, просветительская, историческая работа. По всем фронтам она велась. И ни на секунду не оставалось. Не было такого, что, а, окей, все, мы все дружим с Советским Союзом, потому что он победил Гитлера. Спустя 80 лет американцы пытаются присвоить себе все лавры, абсолютно все лавры по итогу Второй мировой войны. 7373-948, давайте кого послушаем еще, кого послушаем, давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы хотите, я расскажу вам давнюю историю?
Ой, нет, можно нет, пожалуйста, можно ваш вот тезис по поводу того, как нам работать? Не про историю, про будущее давайте.
Так дело в том, что она как раз бы открыла вопрос или глаза...
Долго, извините, 7373-948, все прекрасно понимают, что там, вопрос, что делать? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Что же вы?
Алло.
Ой, да, здрасте. Да, слушаю вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я вот не совсем, меня зовут Георгий, я не совсем соглашусь с вашим тезисом по поводу того, что Советский Союз вот как-то там бездарно провел 80 лет.
Я не говорила про бездарно. Подождите, я не говорила, что бездарно. Я говорю, что Советский Союз не ослаблял хватку по всем.
Что его как бы, ну, как сказать, ослаблял, не ослаблял. Понимаете, Советский Союз погиб, на мой взгляд, в догматах коммунизма. Ибо это его привело к тому, к чему привело, он развалился.
Мы сейчас не про Советский Союз говорим. Я говорю про варианты работы над тем, чтобы самих себя обезопасить. И в ценностном варианте, в военном мы себя пытаемся обезопасить. Ценностный аспект теперь. Взаимодействие с соседями.
Понимаете, как взаимодействие с соседями? Соседи, как обычно, это в обычной бытовой практике происходит. Они смотрят на то, что мы делаем вот на Украине.
И
я согласен с предыдущим слушателем, что, слушайте, если мы один раз бахнули этим орешником, то почему мы как бы не применили его в следующий раз? Потому что ребята не поняли, видимо.
Но это просто... То есть вы считаете, что... Подождите, то есть вы считаете, что соседи будут, как это называется, по-другому себя вести, потому что на них не будут воздействовать западники, только при условии, когда все остальные поймут и примут тезисы как бы, и позиции России на Украине?
Ну, потому что, понимаете, это, наверное, может происходить следующим образом. Когда к ним придут американцы, англичане, будут говорить, вы там, товарищи, давайте вот сделайте так, они могут говорить, мы с ними граничим, с русскими, у нас вот там 2000
так, и что?
Этой границы.
Дальше.
Вы нас предлагаете как бы, значит, вот так поступить, но вы же поймите, что вот медведь-то под боком, мы вот не хотим, мы же видим, что он там делает. Давайте вот как-нибудь по-другому.
А они как раз, спасибо, принимаю ваш тезис, но опять же с ними согласна, не до конца согласна, потому что, понимаете, для американцев с окончанием СВО ничего не заканчивается. Это мы себе придумали конструкцию в голове, очень многие, что нам, как только мы одержим безоговорочную победу на специальной военной операции, взгляд на Россию у всех поменяется. Да не будет этого. Понимаете, не будет этого. Нельзя будет расслабиться ни на секунду. Сейчас нельзя расслабиться, и потом тоже нельзя будет расслабиться. Потому что не будут говорить в этих республиках, когда к ним приходят, там, не знаю, американцы, кто угодно, не будут говорить они, что вот вы знаете, русские, о, как они с Украины-то, о, мы не будем. Не будет этого, что вы. Они все равно будут смотреть, что да, может быть, будут более комплементарные. Но позиция будет такая, что кто, соответственно, как это, кто более выгодное сотрудничество предложит, кто, может быть, какое-то большее давление будет оказывать, к которому нельзя будет, ну, какое-то сопротивление этому давлению оказывать. У нас есть своя логика, и в какой-то степени, наверное, ее можно принять, что все должны оценить наше благородство, щедрость и доброту. Но жизнь показывает, что никто не оценивает ни благородство, ни щедрость, ни доброту. И кто-то, к сожалению, в силу того, что там, этим странам там, не очень опытные политики, например, эти страны объективно не имеют там, большой-большой истории, эти страны не углубляются в историю, эти страны предпочитают сиюминутное какое-то выгодное, например, сотрудничество с кем-то. В силу того, что страны по судьбе своей лимитрофы не могут фундаментально рассуждать. Не могут они рассуждать фундаментально. Мы-то всех за равных считаем. А нас при этом обвиняют в шовинизме. Что мы, вот, в общем, как это, империя, которая давит всех. Хотя мы наоборот говорим, давайте на равных. Мы вас считаем равными. Вообще. И не важно, что у вас там население 20 миллионов. И сама страна, как там... не знаю, как четыре области какие-нибудь. Я поэтому говорю, что пока я, честно говоря, не вижу, чтобы кто-то смог сформулировать вот этот план по ценностной работе с странами, с которыми граничит Российская Федерация. Потому что тезис по поводу того, тезис «мы были когда-то одной страной» уже не работает. Уже поколения другие, уже поколения меняются. Уже за 30 лет поработали с этими тезисами. И уже, к сожалению, многих убеждают, что были одной страной, и что вы были под давлением, под гнетом. Да, пришли в кишлак, оставили город. И что? Ну вы-то там. Ну, понимаете, можно набрасывать сколько угодно. Но есть ощущение, что на ближайшие десятилетия для России это будет фундаментальный вопрос. Нет такого, что давайте не военной силой, а давайте вот ценностной силой. Честно, с Украиной военной силой до последнего пытались не применять военную силу. Ну и что вышло? И в итоге вот она такая. Остальные посмотрят, испугаются? Нет. Остальные подумают, что прокатят. В любом случае прокатят, потому что русские поймут все равно. Они добрые, справедливые. У них свои вопросы. А у нас вот. Сложно это все. Давайте новости послушаем, потом перейдем к другим темам, тоже очень много. Ваше сообщение обязательно зачитаю.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Отбой» и ваши сообщения по поводу задач, которые перед Россией стоят на... уже странно назвать, честно говоря, постсоветским пространством, ну и вообще в отношении соседей ближайших стран. Как выстраивать отношения, чтобы безопасно и выгодно было прежде всего для нас. Вот. Так, вы не поняли, говорит Старли, если мы бахнем-жахнем, страх обаяет соседей, они будут менее сговорчивы с американцами, так как будет очень страшно сдохнуть от лапы медведя. Да не будет этого, Старлей, да не будет этого. Ну, послушайте, во-первых, странно обсуждаете. В смысле, бахнуть по Украине? Ну, многие, конечно, хотят бахнуть по Украине, да. Это приведет кого-то в ужас? Вряд ли. Вот прям вряд ли это приведет кого-то в ужас. Правда. Потому что, ну, как это, лишний повод будет даден иностранцам, дан иностранцам, которые говорят, вот видите, а мы же говорили. То есть бахнем мы, не бахнем. С той стороны будет одно и то же. Дело даже не в этом. А дело в том, что только вот оружие, оно не работает. Оно работает как последний аргумент, но как проводник собственных каких-то ценностных аспектов это не работает никак. В плане того, что я же вам говорю не про Украину сейчас, а про республики Центральной Азии, про Закавказье, про коммуникацию, вот обычную коммуникацию человеческую, языковую, культурную, политическую, неважно как, экономическую. Так, прикладная история работы наших чиновников, ценностей и смыслов. Судит блогер с просоветскими взглядами левого блогера, товарищ, так, Азиз, кто из наших людей написал, чтобы защитили соратника в любви к СССР, какова была реакция, ноль реакции и так далее, говорит Виталий. По поводу блогеров, которые там преследуются за симпатию к Союзу или к России, это лишний, да, это вопрос, это вопрос. Почему вы не согласны? Вы помните, в школе был хулиган, который бил всех. Его же все боялись не из-за того, что хулиган, а из-за того, что он бил всех, и видели, что он бил всех. Не знаю. Ну, я, во-первых, за то, что если кто-то кого-то бьет, надо ударить в ответ, и причем посильнее, чтобы он больше не зарывался. Ну, вот правда. Не смотреть молчком. Одобрит, не одобрит или еще что-то. А просто надо бить. И это не значит, что тебя будут бояться. Это значит, что и мало просто его бить. Надо потом провести со всеми какую-то такую беседу и как-то сделать так, чтобы про этого хулигана вообще забыли. Потому что не работает так, что вот... Это у рэкетиров работало. Один рэкетир грохнул другого рэкетира, и теперь все боятся вот этого рэкетира в 90-е годы. Но мы же не с такой позиции заходим, правильно? У нас другая позиция. Мы говорим, что подождите, мы про справедливость, про экономические связи, про выгодное сотрудничество, про торговлю, про все на свете. Давайте плясать с ними, всем прощать. Вообще всех... Да нет, ну... Послушайте, у нас, как вот правда, коммуникационный кризис, честно, потому что у нас либо бахнуть ядеркой по всем, либо просто как-то подставить вторую щеку. Да не работает это. Добро, конечно, должно быть с кулаками. Но добро еще несет какой-то ценностный аспект. Это работа на десятилетие, это стратегия, стратегия. Будьте осторожны со словом «орешник». Рутюб удалил мою запись, только орешник поставить маски. Понятно. Европейцы стали похожи на современную напуганную молодежь, которая ничего не боится, сидя за компом, посылает всех матом, а на улице вынимает, думая, что его... Не поняла, что... А, камерафон, в смысле телефон. Думая, что его не тронут. Такие были всегда. Такие были всегда. Свой USAID открыть, Теркин говорит. А USAID, в смысле, у нас нежелательная организация. Мало открыть ее, наполнить чем-то надо. Наполнить. И устанавливать те самые связи. И работать. Один фестиваль варенья или, как это, одна военная база, вопросы не решают. Это системный, системная задача. И она очень сложная системная задача. Но есть вариант, что действительно... На протяжении долгого времени думаю, что это не нужно, потому что и так договоримся. Но, опять же, есть перед глазами Украина, которая всегда теперь будет перед глазами в том или ином виде, которая показывает, что как это, нужно, во-первых, работать в принципе со всеми, не в смысле договариваться, в надежде, что он договорится со своими, а в смысле всегда держать руку на пульсе. И, как это, не стесняться слова «империя». Вот примерно так. Я был в Риге, в Таллине в 18 году, общался там с русскоязычными людьми, такие попадались с теми, общался, было очень интересно. Знаете, я не знаю, за кого там бороться, говорит Виталий. В школе был еще чел, которого боялись хулиганы, и был выбор, с кем дружить, говорит Эксмир. У нас денег нет на свой вот этот Ру-8, говорит Антон. У нас денег нет на это дело. Ну, если что, найдутся, я думаю. Опять же, вопрос целеполагания. Как это должно выглядеть? Пока не сформулировано, как это должно выглядеть, поэтому обсуждать, что можно какое-то открыть, не знаю, совещание, провести собрание и придумать, приклеить или прибить, не имеет никакого смысла. А теперь про поколение, кстати, давайте, да.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Во-первых, очень, правда, интересные. Я посмеялась над этой новостью. Давайте разбавим чуть-чуть нашу вот эту вот политически сложные разговоры. Во-первых, про поколение давайте поговорим. Интересные публикации мне попадались, как люди поколения, например, моего, удивляются тому, или там люди постарше удивляются тому, с какими формулировками зумеры увольняются с работы. Там, я устал, вы очень токсичные, график работы не совпадает с графиком моих тренировок, устал, ухожу, надоело или еще что-то. Прям вот люди такие формулировки пишут, это сейчас очень широко обсуждается. Вот, и давайте я бы хотела, конечно, с вами поговорить на тему вот эту вот поколенческую, потому что возникла она поколение. Можно сказать, что мы отцы и дети? Не знаю. Отношения к жизни в зависимости от поколения. Потому что, да, как это, нравится ли вам, например, работать с... Понимаете ли вы молодежь? Готовы ли вы понять молодежь? Что вам не нравится в молодежи? Или что молодежи не нравится в ком? В скуфах? Да, кто мы, скуфы сейчас уже для них или кто? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Так, и по поводу поколений, тут интересно, кстати, Грамота.ру Грамота.ру составила список слов самых популярных в 2025 году. И среди них слова следующие. Это, опять же, конфликт вот отцов и детей. Red flag, сигма и проявленность стали претендентами на слово 25-го года по версии портала Grammatical.ru. Лимб, проявленность, зумер, red flag, междометие пу-пу-пу, претенденты на слово года. Остальные кандидаты сигма, имба. Мне коллеги, кстати, коллеги-зумеры поправили, что не имба правильно говорит, а имба. Выгорание, промпт, слоп, брейн-рот и брейн-рот, да, и подсветить. Честно, я бы еще сюда поставила бы слово «личные границы», словосочетание, вот это тоже все так увлеклись. И вот это же все идет из нашей с вами жизни. Почему я про поколение хочу поговорить? Что вас раздражает? Давайте так, что вас раздражает? Вот эти вот слова, правда, раздражают. Но для них это нормально, или, как говорят, норм, да? Для них это абсолютно норм, и для них норм там, заявлять, что все слишком токсичные, для них норм заявлять, что они находятся сейчас не в ресурсе, и, как это, для них все мы red flag примерно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как это все красиво звучит из радио, чисто имба. А вот имба, что такое? Я, честно, мне коллеги сейчас просвещали, я не все слова эти знаю, к стыду своему причем, окончив филологический факультет, вот, но таких слов тогда не было. 7373-948. А вы моя сигма. Я надеюсь, это что-то хорошее, я не знаю, что такое сигма. Так, имбаланс это... А, геймерский термин. Спасибо вам большое. Это все кринж, говорит 347-й. А я слышал, что правильно говорить не кринж, а кринг. Сейчас уже кринг, говорят, кринг. Так, переведите на русское каждое слово. Хорошо, но пока буду принимать ваши аргументы по поводу молодежи, по поводу их отношения к жизни и ваши, самое главное, отношения к жизни. Потому что не получается ли, что мы сейчас становимся теми самыми взрослыми, нудными, душными людьми, которые, когда были молоды, свежи и полны надежд, говорили, да что там эти взрослые, ну что они там душнят, что они опять лечат жизни, говорят, что мы какие-то безответственные. Все, круг замкнулся, мы те самые, теперь взрослые. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, на самом деле все повторяется, все как... Обстали, потому что даже мой отец использовал англицизмы, шизы, шнурки и прочие какие-то такие вещи. Если это в 60-х было, сейчас все это новый виток сделал. Язык меняется, язык растет. Я ничего плохого в этом я не вижу.
Ничего это плохого имба. Нет. Это имба. Вот, это имба. Но, вы знаете, немного не хватает во всей этой речи, честно, я... с интересом на эти слова смотрю, и мне, например, честно, мне нравится слово «скуф». Правда. Нравится слово «скуф». Вот. Есть же... Ну, вот есть мужчина-скуф, а женщина-то кто? Скуфиня? Она не скуфиня, она вот какая-то другая. то, что женщинам предлагается, не совсем подходит подо все. Вот, поэтому где-то эти слова, как перчинки, прикольно добавлять, как специю какую-то, но разговаривать на этом языке, мне кажется, это ведет к деградации, честно. Очень страшно за свои нейронные связи, вдруг они ослабнут. Скуфинесса. Это тогда скуфинесса, это феминитив скуфа в отношении женщины, но это не жена скуфа, правильно? Скуфинесса. Скуфиня. Как еще? Не знаю сказать. Это какая-то душнота женщин. Нет, альтушка это нет. Альтушки это вот эти вот типа готов, мне объяснили сегодня. Альтушки это... И, кстати, слово альтушка или миллениал не вошли вот в этот рейтинг. Хотя и как и зумеров, так и миллениалов использовали прям вот эти слова очень-очень. И не в ресурсе, я согласна, я бы его не делала словом года. Раздражает. И психологизация языка раздражает. Вот что мне раздражает. Психологизация языка раздражает. Все увлеклись абьюзерами, газлайтерами, и никто до конца не понимает, что это такое, тоже вкладывают, знаете, как зарубежные политики, вот у них есть своя идея, и они вот видят слова и читают их сообразно своей идеей. Вот здесь тоже каждый... Музыка. 7373948, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Евгения, добрый день, на линии,
да.
Спасибо за эфир.
Да.
Ну, про там язык, про слова я умолчу, да, лучше, потому что если я сейчас начну, это как бы взорвусь, насколько раздражаю.
Да ладно, не разрывайтесь, это нормально, так.
Да, я хотел бы сказать, ну вот, может быть, там по-скуфски или как-то еще прозвучил, да.
А вы скуф, да? Вы скуф?
Да нет, знаете, я думаю, что вполне нормальный человек.
А что, скуф это плохой?
Ну, скуф это... Как-то я не знаю.
Скуф это. Сейчас понял, скуф это все-таки. Да, ну говорите, продолжайте.
Да, как говорит моя дочка, скуф это кринж.
Скуф это. Ой, поломка случилась. Так.
Да, ну вот в принципе, сравнивая, да, даже с нашими там вот поколениями, там, 80-х, 90-х и так далее, считаю, я не беру всех под одну гребенку, не говорю, что там 100%, да, такие, но очень много. Намного нежнее, намного изнеженнее, да, как-то, что ли, чем вот...
Мне кажется, не нежнее, а капризнее. Согласитесь, что мы очень нежные. Мы вот в глубине души, мы же такие вот прям... Мы же очень теплые такие. Вот слово нежность тоже, она, знаете, претерпевает сейчас изменения.
Ну, я вот не знаю, нежнее, капризнее там и так далее, вот все вот это. Потому что вот вспоминаю даже наше поколение, да, там, ну, вот, 80-х, 90-х, вот, допустим, там, в субботу на, там, сельской дискотеке, да, летом в деревне, там, условно говоря,
да.
Там, район на район, село на село, собственно, там, какую-то травму сильную получил достаточно.
И что?
Там, ну, что, подорожник приложил сверху.
Ну это да. Но согласитесь, спасибо большое. Понимаю, о чем вы говорите, что мы как-то больше приспособлены к жизни были. Но мы же тоже изнежились с вами. Но мы с вами сейчас вот поцарапаемся, мы же тут подорожник будем искать. Во-первых, не найти, потому что везде насланный газон. Там нет подорожника. Во-вторых, мы тут же с вами куда-то побежим. Мы же с вами, когда не можем записаться в поликлинику, мы с вами сейчас не можем вот в день записаться в поликлинику, мы уже готовы катать какие-то жалобы, потому что как это нету врача? Мы уже привыкли. Мы тоже с вами изнежены. Давайте так. Тоже изнежены. Мне 50, младшему сыну из 3 10. Знаю всех брейн-ротов и считаю, что я в тренде. Все равно мелкий говорит, что я скуф, говорит Андрей. Брейн-рот. А, кстати, брейн-рот я тоже узнала у своего коллеги. Что такое брейн-рот? А брейн-рот это, оказывается, какие-то абсолютно нелепые и очень странные видео, на которые люди, в общем, подсаживаются. И якобы это вызывает как деградацию мозга. Что-то такое. Примерно так. Пацаны и пацанессы. Понятно. Скуф это как ждун, только как ждун. Скуф это ждун. Так, скуф это подпивас по-нашему, говорит слушатель. Ну, не знаю, я, честно говоря, слышала, что, во-первых, мужчины друг друга скуфами называют. Вот, и они соревнуются, кто из них больше скуфился. Вот честно, я была свидетельницей такого разговора двух взрослых мужчин. А для женщин по-прежнему нету этого определения. Но вот то, что вы мне предлагаете, вот эту аббревиатуру, не совсем она. не совсем, понимаете? Хотя это звучит как комплимент, я согласна. А какой-то американский дурак придумал градации, миллениалы, альфа. Почему мы должны этому следовать, Джошуа? Но это удобно, это просто удобно. Что есть миллениалы, есть, правда, оказывается, зелениалы. А зелениалы это, по-моему, с 95-го года по 2000-й. Миллениал это с 81-го по там, 95-й, а потом зеленял. То есть он и не то, и не другое. Хотя мне казалось, что миллениалы примерно все с 81-го по 2000-й. Потом как раз зумеры идут. 7373-94. Сковка меня не раздражает. Назовите по старинке бабкой нейронные связи. Так, все нормально. Еще слово... Нирвана принесла слово «сков». У них такая песня была, в переводе «совсем нехороший человек», говорит монтёр. Еще. Добрый вечер, я 79-го года. Кто я? Говорит Геворг. 79-й. По-моему, вы из этих, еще из иксов, наверное. Это икс-поколение, по-моему. 79-й год, да, это поколение икс. Давайте так, раздражает, не раздражает, что вас раздражает в современной молодежи. Давайте так. Помимо сленга. Алло. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Евгений, вот соглашусь с вами, вы сказали, что все эти дела, они
какие?
Сильно могут влиять, ну вот с языком эксперимента, они могут сильно влиять
на мозг.
Нейронные связи.
Да.
Конечно. Вот я слышал мнение ученых такое, ну, как-то читал, что вот язык, вообще-то, само это явление, это даже никак не существо, а какая-то сущность, понимаете, вот как бы духовное.
Это отражение нашей жизни с вами. Да, это отражение нашей жизни.
И оно гораздо выше вообще всего человечества, как бы, ну вот так.
Не важно, в общем, надо тренировать, язык надо тренировать, речь надо тренировать. То есть хорошо, конечно, знать эти все словечки, но если все состоит из этих словечек, это сложно. Как это? И нужно, даже взрослые люди, заметьте, вы вот можете нормально прочитать сейчас страницу, несколько страниц там «Войны и мира», сразу засыпать начнете. А фильм длинный какой-нибудь, тоже сразу засыпать начнете, на X2 поставить. И со словами то же самое. Была вот эта недавно новость, что, значит, речь человеческая будет, как-то слова будут сокращаться, потому что скорость жизни увеличивается. Время, оно одинаковое. Просто люди придумали себе, что вот очень все очень быстро, и поэтому сначала с текста это пошло, СПС, ПЖТ, ПОК, ОН, нет, ПОН, ОК. Вопрос, что человек делает с высвободившимся временем. То есть, еще раз, прекрасно есть люди, которые фантастически используют матерные слова. Фантастически. Это люди, например, театральной сферы, это люди, филологи, кстати, тоже очень хорошо используют. На всякий случай для Роскомнадзора говорю, что я не призываю, но просто эта часть, да, действительно. Но когда вы слышите пятиклассников, которые разговаривают матом, хочется всем рот с мылом вымыть, согласитесь. Вот прям всем хочется рот с мылом вымыть. Посмотрите китайский язык, там все слова по умолчанию сокращенные. Но мы же говорим про русский язык, что мне сравнивать с китайским? Опять, вы предлагаете с чем-то сравнивать. Есть прекрасный русский язык. В социальных сетях, кстати, есть целые тренды, прям заданные тренды. Люди пытаются петь на русском языке. Иностранцы, им нравятся мелодии, им нравятся тексты. Они там очень много всего делают. Поэтому не надо, что в китайском, что в английском. Ну и что? У каждого свой язык был выработан. Грех терять функционал, красоту, богатство русского языка. Меня очень... огорчает подростковый мат. Ой, как меня огорчает подростковый. Ужасно. В свободное время тиктоки листают они. Да мы тоже сами листаем всякие. Мы с вами запрет граммы листаем, там еще что-то. Что считают, кстати, тиктокеры очень скуфским и замшелым уже практически. Так, стали приспособленными к жизни не по своей воле. Время было тяжелое, страна развалилась, никто же не хочет поехать ради приспособления к жизни на ВНЖ в Афганистан или Чад, говорит Виталий. Да, жизнь сформировала зумеров, конечно, жизнь сформировала. Комфорт сформировал зумеров, поэтому не нужно сейчас на них вешать ответственность за то, что они такие неприятные, капризные люди. Потому что к этому все шло. потому что слишком тяжелая была жизнь до этого, и еще до этого, и еще до этого она была тяжелая. Мне вообще кажется, что эти вот волны очень интересно просматриваются. Поколение людей, родившихся, например, в 20-е, 30-е годы, 40-е годы, пройдя просто кромешный ад и ужас, голод, холод, войну, они создали тот период в жизни, который сейчас именуется застоем. Но для, тогда это был прорыв в плане того, как относились к детям, что делали для детей. Для детей делали все, детям преподносили все, на блюдечке с голубой каемочкой тоже. Согласитесь, многие действительно из людей, там, родившихся в период с 60-х годов там, по середину 70-х, например, они по сравнению со своими родителями гораздо более изнеженные. И многие из них поломались в 90-е годы. Но они успели родить нас в тот период, когда был тоже кромешный какой-то кошмар. Это мы сейчас с вами гордо говорим. Мы там шатались по стройкам, мы там еще что-то делали, там, знали эти группировки или еще что-то. Но мы с вами прекрасно понимаем, да, что у нас вот эта ошибка выжившего сейчас работает. Потому что кто-то с той стройки не вернулся, кто-то умер от столбняка, кто-то скололся, снаркоманился или еще что-то, в какие-то ужасные компании попали. Но это действительно нас тоже сформировало. Мы тоже очень рано там, повзрослели по сравнению с зумерами сейчас. Но люди, которые прошли те годы, решили, что нужно добавить комфорт в жизнь, чтобы база для детей была лучше. И в итоге оказалось, мы-то хотели как лучше, действительно, чтобы все комфортно, ты только учись, мы тебе все сделаем, все дадим, все. Но это как раз и сформировало людей, потому что они сочли, многие из них, что им все должны, что они такие изнеженные, что они все очень трепетные, такие как лепесток розочки, который подернулся от дуновения ветерка. И что чуть что, эта розочка сразу вянет. Ну, вот что-то такое, да? Вот оно, вот, пожалуйста, как сами люди формируют жизнь. И сейчас мы в итоге к чему приходим? Что настоятельно там для детей и врачи, и тренеры рекомендуют создавать трудные ситуации, ну какие, в плане спорта, в плане подключения к домашнему труду, прям вот настойчиво, потому что это банально развивает их мелкую моторику, мозги и учит ответственности. Потому что до этого было ничего не делай, ни в коем случае ничего не делай вообще, только учись. Но сама жизнь показывает, что только учиться этого мало, потому что человек, в принципе, существо ленивое, и если ему и так все дают, что ему дальше... Ты питать. Давайте новости послушаем и дальше эту философскую беседу продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 столица, программа «Отбой», микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Я хочу молодежь услышать. Давайте так, товарищи зумеры, пожалуйста, если вы слушаете нас, то позвоните, и я бы хотела узнать от вас, что вас лично раздражает в людях постарше вас. Давайте вот так мы поставим сейчас вопрос, потому что то, кого как раздражают зумеры, это мы примерно все знаем. А может быть, сами, извините, миллениалы позвонят, да, вот какие-то иксы, так называемые, позвонят и скажут честно, что их самих себе раздражает. Вот что раздражает? Кто-то говорит, что раздражает, что зумеры постоянно жалуются. А вы не жалуетесь? Ну вот правда, вы не жалуетесь? Каждый день, вот я каждый день здесь сижу, сколько лет уже, и каждый день я вижу эти сообщения, что все пропало, не, там, как это, где посадки, погода плохая, соседи плохие, денег нет, еще что-то. Постоянно вот этот нудеж, постоянный происходит. Поэтому что удивляться зумерам, которые жалуются? Понимаете, они просто в открытую жалуются. Они там, работодателю подходят, говорят, вы токсик. Все. Выглядит странно, согласна. Но а сами не разговаривайте матом, тогда и пятиклассники не будут разговаривать. Мои дедушки, родом деревенские, ни разу я не слышала от них матерного слова. Не плевались на улице, сморкались в платки. Они в войну не поломались. СМИ виноваты. Вы, Ирина пишет. Ой, Ирина, про белое пальто вспоминается, правда. Во-первых, то, что вы не слышали от дедушки матерного слова, это лишний раз доказывает, что все-таки взрослые люди, на то и взрослые люди, которые понимают, что есть уместность употребления взрослых речей при детях, а есть неуместность употребления взрослых речей при детях. Во-вторых, по поводу того, что там кто поломанный, кто нет, у каждого человека, понимаете, есть свой предел стойкости. Мы действительно восхищались теми людьми, которые прошли Великую Отечественную войну, и говорили, что они очень стойкие. Они очень стойкие, они не поломались, они вернулись к мирной жизни. Вот. Но по каким вещам мы судим? Не принято было тогда об этом говорить. Не принято было говорить об израненных душах. Не принято было жаловаться в принципе. Но это не значит, что люди не испытывали того спектра чувств, который испытывают сейчас. Да, может быть, сейчас быстренько, очень быстренько от малейшего дуновения ветерка, действительно, малейшего косого взгляда, люди говорят, что все кругом все токсичные. Но просто вот оно общество такое. И кто-то отвечает агрессией, а кто-то тихонечко, пойдем, идет плакать. Поэтому не надо ни преувеличивать, ни недооценивать. Надо себя воспитывать, Александр говорит. Соседи, правда, раздражают. С одной стороны, капризный зумер, с другой ворчливые иксы, говорит Сергей. Интересно. Это же наши дети, как их можно осуждать? Легко, Александр, можно осуждать. Легко можно. Чтобы корзиночек потом не вырастить и припевочек. Который говорит, а вот моя мама... И вот мой папа. Нет, можно и нужно. Нужно создавать для них такие условия, чтобы они людьми стали в нормальном понимании этого слова. Не потребленцами, не отщепенцами, не паразитами, а нормальными людьми, с которыми можно будет общаться. А не вырастить такую жалобную, избалованную натуру, которая потом и все и не надо. И ты скажешь, слава богу, господи, наконец-то там, ну... Пошел по своим делам куда-нибудь. 7373948. Ну, давайте. Ну, нет такого, нет? Здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер, Алексей Москва.
Да, Алексей.
У нас же запрос был на старшее поколение пожаловаться, да?
Давайте. А вы чьих будете? Давайте с вас начнем. Сейчас решим, на кого жаловаться. Вы чьих?
Я иксовский, 84-го года.
84-й год. Да, вы еще иксовский. Нет, вы уже миллениал.
А, да, точно.
Да, вы миллениал. Мы с вами, да. Так, ну говорите, на кого?
Я на самом деле старшим поколением восхищаюсь всем. У меня единственный момент недопонимания есть. Допустим, вот у меня родители, отцу 79, матери 78.
Угу.
Вот. Они не понимают, скажем так, усталости от работы.
А, вот. Да, да, согласна.
Приходится им объяснять. Я говорю, мам, вот слушай, ну как вот, ну у вас же там компьютер, все остальное. Я говорю, мам, ты представляешь? Я говорю, компьютеры, говорю, сотовая связь, чат и все остальное, говорю, это как зло. Потому что, говорю, объем задачи, работы, которую, говорю, мы делаем за те же 8 часов, которые, говорю, делали вы, говорю, значительно выше. Вы, допустим, повезли какие-то документы, приехали в ту точку, да, там, ну, условно, там никого нет, развернулись, поехали обратно.
Угу.
Вот, говорю, так день не прошел, говорю, а у нас, говорю, сейчас электронная почта пишет, чаты пишут, плюс звонят и все остальное.
Ты должен быть всегда вовлечен, говорю, да.
Да, ты должен быть всегда вовлечен. И вот это некоторое непонимание, да, приходится каждый раз рассказывать, и они как бы понимают. Потом со временем они забывают, и опять возникает вопрос. Ну что вы так устаете?
Что там устаете? Да, это мне еще... Это мне... Спасибо большое. Это, кстати, да, тоже очень интересно. Но хотите, я вам сейчас... как это... Выскажу мнение в защиту как раз жалобщиков нас с вами, который мне дал, например, мой отец, который является психиатром с 40-летним стажем, который сказал, абсолютно нормально уставать от постоянной мозговой работы. И вот люди, которые сейчас постоянно находятся в раздражении, быстро вот эта реактивная, взрывная реакция на что-то у них происходит, они готовы прям набросить вот это все. Это неспособность мозгов переработать тот объем информации, который сейчас есть. Почему сейчас один из самых популярных видов отдыха у людей, например, вот там 35+, это уехать в деревню? почему эта ностальгия по деревням возникла, почему миллениалы стали шариться по богом забытым деревням, где есть хотя бы просто остатки электричества, покупают эти домики за 3 копейки и обустраивают их. Потому что вот это становится формой отдыха, где нет связи, где нет чатов, где нет телефонов, где можно детей на вольный выпас отправить. Ровно поэтому, потому что в основном мозговая деятельность. Почему люди так спортом занимаются? Потому что это способность выжить просто в этом информационном обществе. Раньше книжки не читали от того, что либо не умели, либо очень серьезный был физический труд, и просто сил не оставалось никаких. Просто физически сил не оставалось. А сейчас невозможно, потому что информации очень много. И, кстати, художественная литература, сейчас сложная художественная литература, это тоже форма отдыха для мозгов. Так, мне 62, работаю среди молодежи, как же мне надоел их мат, говорит Андрей. А вы на них рыкните. Мои дети, это я, говорит Александр. Ой, Александр, ваши дети это отдельные личности, правда. Ну, в смысле, отдельные люди, которые когда-то станут личностями, и вам сейчас нужно их вот как-то подготовить к этому делу. Предполагаю, что вы очень строги со своими детьми. Я, ну как строга, я заставляю читать книжки. И заниматься много, да. И самое главное, пересказывать эти книжки мне. Пересказывать эти книжки. Не просто прочитал книжку, а пересказал, понял. Тема текста, идея текста, смысл текста, действующие герои, что сделали, когда ушли, куда пришли. Вот, потому что, ну а как мозги еще тренировать? 7373948. А то вы потом понимаете, вот это имхо, имба будет, окпон, и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотелось бы высказаться по поводу...
Высказывайтесь. Текущего высказывайтесь, да.
Есть такая поговорка, сильные люди рождают хорошие времена рождают слабых людей, так. Слабые люди рождают тяжелые времена. И вот это все происходит всегда циклично, вот, и по кругу это происходит. Проблема у нас в том, что в нашей стране вот амплитуда вот этих колебаний от хороших времен до плохих времен слишком большая. И в целом не совсем понимаю людей, которые рассказывают о том, что вот мы там в свое детство, деревни на деревню ходили. Да. Ну, это, наверное, адреналин было классно, но, как вы уже правильно выразились, один раз и такого похода можно было просто...
Это правда, вернуть. Но, понимаете, да, ну, как это, спасибо большое, плохое забывается, хорошее остается. И то, что когда-то казалось, что, господи, где проводить время? Ну, просто больше негде было проводить время, поэтому проводили время там. И сейчас уже, по прошествии времени, уже глядя на собственных детей, мы понимаем, что для нас это был, в принципе, плюс. Предоставлены сами себе, где-то шарились, где-то там ходили, понимали хорошо-плохо, каким-то образом чудесным спасались из-за странных историй, скажу так. Как это, модное слово? Сенсорная интеграция была капитальная, потому что постоянно работали руки, работали ноги, везде лазили, вот это все. Сейчас это называется специальное развитие. Специальное развитие, которое нужно всем детям, иначе там что-то будет. А тогда это не говорили. Тогда это просто была форма жизни. Вот. А сейчас все очень, ну, такое стерильное достаточно. И мы, более того, мы с вами сейчас прекрасно понимаем, что эта стерильность, она не во благо. Не всегда она во благо идет. Потому что мы же ждем, что если мы создадим какие-то стерильные условия, это оценят они. Они не могут это оценить, потому что у них нет жизненного опыта, чтобы сравнить. Было плохо, стало хорошо. Для них это уже было базой. Поэтому когда... дети соревнуются в школе, у кого какой айфон, и кто-то с претензией выходит из детей. Но просто для них это вот сейчас такая база. Это вы себе не в кредит айфон купили в 35 лет, например, не на последние деньги, а только когда стали зарабатывать какие-то нормальные деньги, чтобы понять, что у вас телефон не съест всю зарплату. А с той стороны это как это? Базовый минимум. Да, вот это тоже раздражает формулировка. Они не хорошие, не плохие, они другие. Да, но потом их мировоззрение будет формулировать, будет влиять на то, какие решения они будут принимать по жизни. Вот о чем речь. Потому что наше с вами мировоззрение, наш с вами уже жизненный опыт, в принципе, наработанный, он позволяет нам с вами хотя бы оценить, что хорошо, что плохо, и попытаться понять, а как сделать лучше. Понимая, что есть сложности, нормально относясь к сложностям, толерантно относясь к сложностям. Потому что, заметьте, основная тема, которая качается со стороны импортной прессы в отношении России, вас загнали в сложности, все очень сложно, вы должны что-то делать, чтобы эти сложности прекратились. Для того, чтобы прекратились эти сложности, вы должны сдаться, вы должны шатать режим, все что угодно. Дичь полная. Но в какой-то степени это где-то сработало, потому что там есть убежавшие на верхний Ларс, есть эти несчастные люди, которые там до сих пор... Я специально развиваю в эту сторону. Есть люди, которые говорят, а вот если бы верните мой 2018, не будет такого, все, не будет такого 2018 года, не будет. Будет какой-то другой год. Это попытка как раз представить ситуацию таким образом, что переживать сложности, трудности, это вообще из ряда вон, и такого быть не должно. Но наоборот, период комфорта очень часто, который у нас выразился в геополитический комфорт на протяжении нескольких десятилетий, это скорее исключение из правил. Это исключение. Мы вдруг решили, что вот эта постоянная потребность в каком-то счастье, в комфорте, что это единственное, что может быть. На этом маркетинг весь выстроился. И что, многие стали от этого счастливее? Нет, люди стали очень бояться сложностей любых. И поэтому там тут же разрывать отношения, не знаю, уходить с работы, ссориться, спорить. Как только они чуть-чуть почувствовали вот дискомфорт, какое-то нарушение каких-то собственных границ, собственных устоев. Выживает адаптивный всегда. Закон эволюции. 7373948. Слушаю вас. Алло. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий.
Да, Москва. Дмитрий. Да.
Я 81-го года.
Так.
И хочу сказать, что молодежь меня не раздражает. Потому что...
В смысле, у вас... Да, почему не раздражает?
Так. Сказали очень такую интересную фразу, вот минут 15-20 назад, ну, немножко в другом контексте, что время, оно одинаковое. Как-то, да, что ну, тогда, что сейчас, да, и вот молодежь на самом деле, ну, молодежь вот для меня это там, ну, 21, сейчас 22, наверное, там, да, 23, то есть, вот, ну, для меня это молодежь, условно говоря. То есть они настолько разные, как-то, да, то есть кто-то из них там не в ресурсе и увольняется с работы с формулировкой там, что... Я не знаю, там у меня там, как его сказать, там хомячка некому покормить, да? А у кого-то в 23 года, допустим, два мужика, например, да? И у кого-то в 22 года там отвага, например, да? У кого-то в 21 год там спасение погибающих.
Да, ну, так.
Они очень разные. И, наверное, относительно временных отрезков, вот таких достаточно больших, там, 30-40 лет, ну, мы все равно все одинаковые. Просто когда годиков прибавляется, многие брюзжать начинают чересчур избыточно. Вот что я хотел сказать.
Спасибо, спасибо, принято. Примерно одинаковые. Я бы не сказала, что одинаковые. Но потому что, опять же, люди, мышление людей меняется, и это мышление меняет реальность этих людей. Вот. Или они меняют реальность этих людей. Но вспомните, хорошо... Если не на жизни такой, не на микроуровне, а на макроуровне, мы представляли себе, что такое... Мы не представляли, давайте так, мы не представляли себе, что можно путешествовать с кайфом по России. Мы не представляли себе вообще, что можно путешествовать по России. У нас были сейчас, как это, да, есть ли жизнь за МКАДом? Но сейчас, за какие-то 4 года, мы совершили фантастический рывок в плане того, что мы сами стали для себя открывать свою страну. Что делали до нас, получается, бабушки и дедушки, которые успели действительно поездить там, в Кисловодск на воды, в Сочи в Здравницу, там, в горы куда-то или еще. Потому что было для этого ну, много чего создано. Вот. И были был на чем ехать, это было дешево, и все, и, в общем, интересно. Потом каким-то образом нас вдруг начали посвящать в тему, что тут это вообще, вы здесь находитесь, это прям ошибка. Ну, люди вот моего поколения, правда, я 89-го года. Ну, вот, товарищи, позвоните, скажите, что вот оно похоже, вот эти вот ощущения, они похожи. Как только ты родился, тебе, в принципе, сразу же стали говорить, что вот здесь это просто ошибка какая-то. Чуть-чуть побудешь, потом вот туда будешь, туда стремиться, туда. Там архитектура, там красиво, там пицца вкусная, там, не знаю, женщина красивая, все что, там вот все самое главное там. А здесь непонятно. И реально вот это вот ощущение того, что а где ты находишься, оно только сейчас вербализируется. Но с удивлением мы стали смотреть на реальность несколько иначе, когда нам ограничили возможности. Но по сути, когда одна дверь закрылась, другая дверь открылась. Потому что мы не в замкнутом пространстве. И оказывается, модно в Мурманск съездить на 3 дня. Да, дорого, согласна. Нехорошо, много денег берут, хотят заработать и так далее. Можно в Мурманск съездить, посмотреть на китов. Отправиться на ледоколе по Северному морскому пути, это прям вообще один из... Вот, ну, у меня мечта, правда, я вот хочу очень. Поехать на Камчатку, это прям очень круто. Поехать на российские горнолыжные курорты, это тоже очень модно, классно, стильно. Съездить в Нижний Новгород, поесть вкусной еды, или куда-то в Восточную Сибирь поесть тоже вкусной еды. Это тема стала, это прям тема настоящая. Ну, разве не, как это, обстоятельства сами себя не поменяли? Это сделали люди, которые расширили горизонты мышления своего. Простите, как коуч, наверное, уже говорю какой-то. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я слушаю. Привет? Да.
Очень приятно. Меня зовут Светлана, город Москва. Вы знаете, я слушаю вашу сейчас передачу. И вот я 65-го года рождения.
Угу.
Никогда не стремилась... куда-то уезжать, да, посмотреть, отдохнуть можно. И были мы с семьей во многих местах, но, не знаю, никогда не собиралась никуда уезжать. Всю жизнь гордилась такой своей страной и желаю всем этого. Молодежь, как сказать, всегда взрослому поколению кажется, что молодежь другая. Но мне кажется, это не совсем так.
Такая же, думаете?
Ну, возможно, знаете, удобств больше, да? Комфорт хотят себе создать, охраняют свое личное пространство.
Так это нормально, мы тоже с вами хотим комфорта.
Да, безусловно, безусловно. Просто, знаете, например, ну, было в мое время, ну, я считаю, и сейчас мое время.
Так,
Ну, просто, например, мы когда в молодом возрасте устраивались на работу, да?
Да.
И искали работу, ну, не то, что на всю жизнь, но, да, например, мои родители всю жизнь проработали на заводе в Московской области.
Угу.
И получали и распредложения, и диссертации защищали и так далее, да? И, не знаю, мы воспитаны с братом тем, что если ты идешь на работу, то ты должна найти себе по душе... отдавать должное, да, и знания получать для того, чтобы ты могла приносить пользу, да. Сейчас, например, вот я смотрю, иногда была, ну, работала в IT-компании, например, да, пришел человек молодой, ну, 21 год. Например, один денечек потусовался, прошу прощения за сленг.
И ушел.
На следующий день он просто не вышел.
А, просто, да, ничего не сказал. Привет. Спасибо вам большое. Ничего не сказал, это тоже штришок к портрету. Если раньше надо было придумать хотя бы что-то, извините, у меня планы поменялись, там еще что-то придумать, там как-то нервно потеть, думая, как бы себя оправдать вот это вот, да, чтобы никого не обидеть. Сейчас просто нет. Хорошее сообщение было... Нашла. Современная молодежь сейчас просто повально посещает психологов. Это беда какая-то. Они прорабатывают детские травмы, которые получили от родителей. У них во всем виноваты родители. Елена Сергеевна говорит, да, это беда. Это правда беда. То есть вместо того, чтобы... Ну, это направление, популярное очень направление в современной психологии. Но нет ли такого, что люди действительно этим чрезмерно увлеклись? То есть, понятно, психология – это хорошо, грамотная психология – это хорошо. Когда говорят, вот раньше в наше время не ходили, да, просто тихо вешались в сарае, было такое. Но повальное увлечение психологией – это тоже большая проблема. Человек как будто лишает себя реальности. Он думает, он сейчас проработает маму с папой, он сейчас скажет все маме с папой. И тогда жизнь-то у него наладится. Но на самом деле все не так делается. Все-таки все делается параллельно, постепенно, с преодолением сложности. Потому что у меня ощущение есть, что люди, которые повально увлечены психологией, они пытаются избегать сложности, пытаются избегать боли, пытаются избегать некомфорта внутреннего, душевного, пытаясь это как бы списать все, там, не знаю, мама мне травму нанесла, какая-то, папа нанес, там, все что угодно. Вот. Но жизнь-то, она все-таки из боли состоит тоже. Тем острее чувствуется счастье, уж извините. А, еще не надо воспитывать себя, воспитывайте... А, не надо воспитывать детей, воспитывайте себя, Евгений говорит. Если вы не берете книгу в руки, ребенок ее тоже не будет читать. Если вы берете книгу в руки, ребенок берет в руки телефон. Это вот так работает сейчас. Это вот так, потому что для него это не форма отдыха. У него не сформулирована эта привычка. Понимаете, он не знает, что можно еще и так отдыхать. Даже если вы с ним колобка всего с ног до головы прочитали в детском возрасте. Это не только своим примером, это и принуждением тоже. Вообще принуждать детей нормально. Почему мы боимся сейчас, тоже вот эта вот история, да, с родителем моего, ну, в смысле, мы родители сейчас, да, мы боялись своих родителей, теперь мы боимся своих детей. И все, и ни туда, и ни сюда, для всех пытаемся быть хорошими. Вот так это выглядит. Надо принуждать. Детей. К труду надо принуждать, к учебе их надо принуждать, книжки принуждать надо читать. А вас не принуждали в балетную студию или в музыкалку ходить, в художку ходить? Вас не принуждали? Тоже по принуждению все это было. Еще в выходные поеду в Тулу, там пряничка, короче, мороженое из пряников. Там классный музей оружия, кстати, вот, и пельменная. Книги – это не панацея. Ребенок все равно общается с миром. Его уже не переубедить, ленивый титан. А его не надо переубеждать, ему надо альтернативы подсовывать постоянно. Просто если вы не будете этого делать, то это сделает с ним улица. Вам нужно, чтобы это с ним делала улица? Посмотрите на себя, что с вами сделала улица 90-х годов. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Женя, добрый вечер. Митя, Москва,
Митя,
беспокоит.
Да.
Я вот за 10 минут очень много чего хотел наговорить, можно с молодежью начнем.
Минута.
87-го года, так. Работаю в суде, неважно, на какой должности. В общем, я и подсудимых вижу молодых, и так. Сотрудников суда молодых. Ну, конечно, совершенно разные люди. Так было всегда и в нашем детстве, и так далее. Что одни воспитанные, образованные, другого образования нет, они, к сожалению, значит, начинают себя негативно вести. Вот у меня 1/3 друзей умерла уже к этому времени, 1/3 уехала за границу, 1/3 вот мы здесь с ними с удовольствием продолжаем. Нет, все хорошо, отлично, замечательно. Третий момент по поводу поездок по России. Необоснованно дорого, намного дешевле за границу. 3 звезды в санатории Сочи, 200 тысяч рублей.
Есть
в том
проблема,
году было
согласна.
95.
Есть проблема, да.
Ужас, ужас.
Ужас.
Все, ужас. Жень, спасибо.
Спасибо.
Счастья, любви, всех благ.
Ура, да. Ура. Человек работает в суде, запомните. У меня номер отразился, если что. Так, ребенка надо любить, в том числе его будущее. Поэтому детей надо принуждать к труду. Потому что любовь – это не только тетешканье. Любовь тоже должна быть, как это, ну, не с розгами, конечно, нет, ни в коем случае, но с принуждением к какой-то благотворной деятельности. Потому что это форма заботы такая. 20 часов информационный выпуск, завтра снова с вами. Всего хорошего вечера.